Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Мы возвращаемся вновь в студию «Радио «Вера». Здесь я, Александр Ананьев. Сегодня я задаю вопрос неофиту о Благовещении, замечательному собеседнику, настоятелю Богоявленского храма в Ярославле, священнику Александру Сатомскому. Еще раз добрый вечер, отец Александр. Главное, что я вижу в этой удивительной, очень светлой истории явления Архангела Гавриила Богородицы и донесения до нее вот этой благой, радостной вести в том, что, и это подчеркивают все эти мыслители, священники, которых я читал, в том, что это история выбора. Что у Богородицы на самом... Почему я начал разговор с этого? Что у Богородицы на самом деле был выбор, и Господь... Мог ли Господь без ее согласия сделать что-то? Конечно, мог, потому что нет ничего невозможного для нее. Но зачем? Вот я пытаюсь понять, зачем он послал Архангела Гавриила? Ведь от согласия или несогласия Богородицы? Тем более, что его и не прозвучало как бы... А, нет, прозвучало согласие. Согласие прозвучало. Что изменилось с этим согласием? Вот значение слов в жизни Марии «се раба Господня, да будет мне по глаголу твоему» и значение вот этой установки в моей личной жизни каково?
У большинства толкователей мы видим очень важную параллель. Они называют Богородицу новой Евой. Указывая напрямую, что как деяниями первой Евы через непослушание в мир вошла смерть, так, собственно, послушанием новой Евы в мир вошла жизнь. Вот эта параллель Христос – новый Адам, да, и Богородица – новая Ева. Между ними иной тип отношений, не как между Адамом и Евой, да, но как бы вот это такой концептуальный ответ Богу. Как ответил Богу Христос, об этом говорит апостол Павел, да, когда мы слышим, что Христос не хищением пожелал быть равным Богу, но наоборот умолил себя, приняв образ раба, став во всем подобным нам, ну и далее, да. А, соответственно, с Богородицей вот эта параллель основывается именно на данном моменте, да, на вот этих словах, что она готова и она свободно и сознательно принимает это. Мы говорили про то, вот здесь есть, наверное, некоторое «но», про не всегда параллельность выбора и воли. То есть здесь, может быть, нет выбора, потому что ситуация столь однозначна, да, мы говорили, да, как бы вот, ну, про эту напряженность мессианского вот этого этапа, да, что перед ней как бы и не встает вопрос, да или нет, но как акт воли, хочешь ли ты, да, я хочу.
Мне сразу, простите, перебью, возникает параллель с дыханием. То есть есть ли у меня, у Александра, выбор дышать или не дышать? Конечно, есть. А есть ли у меня воля дышать? Ну, конечно, есть. Есть ли у меня воля не дышать? Ну, конечно, нет. Но выбор как бы есть. Но получается, что выбора нет. Но воля, в общем, тоже.
Ну, как бы здесь мы скорее говорим о валении к каким-то вещам, которые кажутся нам настолько однозначными, да, что перед нами как бы и не вызревает никакой альтернативы. Причем тоже ведь интересный момент. События, которые последуют буквально сразу же за Благовещением, да, это встреча с Елизаветой. И вот здесь тот хвалебный гимн, который воспевает Богородица, и который, собственно, мы теперь повторяем за каждым, за каждой утренней.
Моя любимая молитва.
Ведь он на самом деле, ну так вот, если вдуматься, он совершенно начисто лишен всякой женской мягкости, сентиментальности, податливости и каких-то других категорий, которые мы обычно рассматриваем применительно к каким-то вот применительно к женщине. То есть здесь это абсолютно однозначно поднятое знамя победы Бога, то есть это, ну, практически воинский гимн из уст 14-летней девочки. Ну, это просто как маленькая ремарка.
И опять Спасибо вам за возможность взглянуть на это под другим углом. Что удивительно, я вот буквально на днях мне коллега прислал сцену из какого-то очень красивого фильма. В частности, вот ту сцену, где Елизавета встречается с Богородицей, у них происходит вот этот разговор. Очень красивая сцена, надо будет выяснить, что это за фильм. А вообще, ведь вот эта история, она много раз осмыслялась и в фильмах, и в литературе. А есть что-то, что вы, кстати, посоветуете посмотреть вот сегодня, накануне Благовещения? Может быть, есть какой-то ваш любимый фильм или книга, или сюжет?
Ну вот прямо с Благовещением вряд ли.
Что-то связанное именно с личностью Богородицы, с историей Богородицы.
В принципе, моим любимым художественным произведением вообще на евангельскую тему является наш отечественный мультфильм «Чудотворец». То есть, ну, он такой условно-отечественный, то есть он снят на, если не ошибаюсь, «Союз мультфильме», но в такие достаточно голодные конца 90-х, по-моему, годы, то есть снят он по британскому заказу студии «Icon». И он, собственно, это кукольный мультфильм по евангельской истории. Ну, обычно мы вот при слове «кукольный мультфильм» у нас там в голове сразу вот весь советский бэкграунд мультипликации всплывает, и сразу хочется и переключить. Но вот здесь совсем другая вещь. То есть его можно смотреть неоднократно. Вот это шедевр отечественной мультипликации. И там тоже как бы и богородичная тема время от времени подсвечивается, но вот здесь тоже ведь важная деталь. Мне кажется, нет и не может быть каких-то глубоко самостоятельных произведений на эту тему. Заметьте, как евангелисты быстро убирают личность Марии из повествования. Там есть двое, кто практически вытерт из текста. Это Мария и Предтеча. И если Предтеча уходит оттуда, ну хотя бы, скажем так, по объективным причинам, хотя так, да, как бы смерть назвать с одной стороны можно, с другой стороны несколько неоднозначно, то Мария-то ведь на самом деле никуда не делась, и Христа она значительно пережила, но вот буквально кроме нескольких всполохов в тексте, ее больше нигде нет. И это сознательная позиция, потому что наша обыденная логика совершенно линейно отвечает на вопрос, кто больше, родивший или рожденный, крестивший или крещенный. Сама форма вот этого страдательного залога, она абсолютно однозначно дает нам ответ. Вот для того, чтобы не затенить фигуру Христа, вот эти две персоналии, хотя при всем при том они имели место, да, и были активны, они из текста сознательно как бы ретушируются вот со всей возможностью.
Но при этом почитаемая Богородица невероятная, причем в разных культурах по-разному. Я очень хорошо помню вот эти вот фантастически красивые скульптуры в западных странах, на которые можно смотреть вечно, настолько они прекрасны. Там из мрамора и раскрашены где-нибудь в южных каких-то странах, с такой любовью к ней относятся. И у нас есть ведь не просто праздники, у нас они делятся на две группы — богородичные и господские. А вот соотношение богородичных и господских праздников, я вот сейчас задумался, оно случайно или нет?
Ну, в некотором смысле, ну, как бы мы можем сказать, что случайно в том плане, что праздничный цикл формируется с течением времени, и он не существует как заданность. Ну, то есть, например, да, вот празднуется День Богоявления, а потом он разделяется на Рождество Христово и Крещение Господне, например. Да, вот празднуется Благовещение, а потом появляются еще какие-то праздники, да, как бы вот из богородичного цикла в процессе. То есть какого-то однозначного концепта, в рамках которого вот двигалась бы церковь в этом своем календарном круге, его на самом деле нет. То есть церковь жива, да, в ней действует дух, и, соответственно, вот он на каких-то этапах, да, действительно творит себе формы.
Только что вычитал, кстати, что теоретически, и в истории это случалось, праздник Благовещения совпадает с Пасхой. И в греческом даже слово есть, описывающее вот этот особенный день. Я уж не знаю, на вашей практике не было, наверное, такого совпадения. Кириопасха.
Кириопасха. Ну вот я что-то, да, наверное, не припоминаю. Я помню случаи, когда Благовещение приходилось на Страстную, или когда оно приходилось, например, на Светлую.
Угу.
Вот, и, ну, конечно, с моей точки зрения, это радикально ретуширует смысл праздника. Вот, но, да, гипотетически такая ситуация возможна. Это, ну, как сказать, оригинальное упражнение ума для любителей церковного устава, как, что, с чем комбинировать, какие стихиры, когда петь, какие не петь, как, что делать и все остальное. Но если как-то так вот прям предельно серьезно, мне, конечно, кажется, что это деноминирует праздник.
Ага, ага. Но для меня это, пока буду откровенен, прекрасный неизведанный лес. Вот еще вот в этих праздниках я только-только там с двунадесятыми начинаю разбираться, а уж там, как сказал один вахтер, когда его, выходя с другой работы, поздравил с праздником, да у вас православный, говорит, каждый день праздник. И у меня тоже пока такое ощущение и детское такое удивление. Как? Какой сегодня праздник? Ой, как хорошо. А завтра какой? Ой, да еще лучше. Ну вот так и живем. Смотрите, о чем и задумался отец Александр. Вы меня натолкнули на вот какие размышления. Размышления об истинной роли женщины. Причем здесь я, наверное, за главную букву напишу слово «женщина». Смотрите. Для того, чтобы Адама и Еву изгнали из сада вечной жизни, понадобились заслуги в кавычках обоих. Причем мужчины, наверное, больше, потому что у меня есть глубокая убежденность, что поступи Адам по-мужски, и возьми он всю вину на себя, и не свали он все на Еву, возможно, история сложилась бы как-то иначе. И сейчас бы мы все были в райском саду, жили вечно и прекрасно. А вот для того, чтобы вторая Ева вернула нас всех в этот сад вечной жизни, мужчина даже не понадобился.
Здесь есть некоторое «но». Тоже в одном из богослужебных текстов есть красивейшая мысль. Я сейчас попытаюсь ее правильно, корректно воспроизвести. Там восхваляется Богородица, безмужно родившая того, кто безматерне от отца исходит. Она требует осмысления, безусловно.
Как же без матери?
То есть предвечное слово, вторая ипостась Троицы, исходит от отца, от начала всего, да, у него, ну, как бы, пошло выразиться, у него нет родителей, да, то есть там нет отца и матери, от которых рождается сын. То есть отец, как источник, да, рождает сына, от отца, как от источника, исходит дух. Поэтому предвечное слово, да, вторая ипостась Троицы, существует безматерне. Нет матери у второй ипостаси. А в человеческую историю оно входит без отца, только с матерью.
Угу.
Вот такая как бы интересная параллель. Поэтому, да, нельзя сказать, что относительно райского сада с этой ситуацией справилась только новая Ева. Нет, конечно, да, то есть она ввела нового Адама, то есть Христа. И Христос, да, то, это тоже важно, что он мужчина. То есть это важно во многом именно даже в контексте таких, ну, предельно конкретных и земных категорий, в смысле социальных, но и в более глубоком смысле, в плане системной и реально существующей, онтологической, мы бы могли сказать, да, разницы между мужчиной и женщиной в принципе. То есть их типы бытования в мире, да, их типы присутствия в мире различны, их призвания различны. Поэтому, ну, объективно, как бы вообще любая попытка сравнивать мужчин и женщин — это сравнивание теплого с мягким. То есть это не параллельные категории абсолютно.
Но, тем не менее, эти сравнения важны при выстраивании гармоничных, идеальных отношений в семье, где мы равны, но не равноправны. И важно понять вообще, а кто из нас кто? А кто принимает решение, а кто соглашается, а кто является основой, кто является как бы... Вот это важно понимать, тем не менее. И поскольку вот лично я в Деве Марии вижу воплощенный идеал женственности, женщины, то, к чему должна стремиться женщина, а в Христе вижу, с позволения сказать, поправьте, если я ошибаюсь, идеал мужчины, то, к чему каждое мгновение должен стремиться я, да, хотя бы немножко быть похожим и достойным его. Очень важно понять вообще, кто есть кто.
Здесь, наверное, две ремарки. Первое. Если говорить о каких-то, ну, скажем, таких абсолютно изначальных категориях, то мужчина и женщина изначально равны. Между ними нет доминирования и подчинения.
Секунду, как же, отец Александр, а вот тебе помощница. Человек, вот тебе помощница, не человек такой же, как ты.
Ну, здесь есть, во-первых, некоторая игра слов, да, то есть, причем, кстати, она на русском отсутствует. У нас муж и жена, да, или мужчина и женщина, слова совершенно неоднокоренные. Да, например, на иврите это иш и иша. Да, то есть муж и как бы мужняя.
Угу.
Или также в английском man and woman. Да, то есть вот аналогичная в плане как корней тема. Но смысл здесь в чем? Вот важный момент, когда Адам называет имена всех существ. Абсолютно. Да, то есть, причем это радикально важный момент. Он видит, что ничто из сотворенного не подобно ему. Наименование — это определение сути. Да, то есть он называет их не в плане какой-нибудь там очередной абракадабры, да, а, ну, как бы с точки зрения и толкователей, да, он дает им сущностные имена, что конкретно отличает кота от кита. И по тому, как он увидел всех животных Земли, он пришел к совершенно простому выводу, да, что подобных ему нет. И Адам не случайно творится одиноким, в нем должна сформироваться жажда второго. То есть он не целостен. Вот это важный тезис. И только появление женщины приводит человечество к полноте. То есть вот, будучи союзом двух, они полны. И более того, Адам и так и не дает ей имя. Имя появляется у нее только после грехопадения, когда Бог говорит о том, что появятся отныне в человеческих отношениях социальные измерения. То есть, конечно, он говорит это, во-первых, относительно семьи, потому что на том этапе никаких других людей и нет. Но здесь мы видим установление вообще социальных отношений как таковых. То есть, что да, к сожалению, доминирование и подчинение отныне и впредь входят в плоть и ткань человеческой вообще природы. Да, то есть, скажем так, такой негативный бонусный довесок к кожаным ризам.
Угу.
Но при всем при том, вот на этом раннем этапе мы видим их, ну скажем, равнозначность. Они различны, не одинаковы, но равнозначны. Более того, заметьте, что ведь именно после грехопадения Адам и Ева опоясываются смоковничными листьями. Я всегда студентам задаю вопрос на эту тему. Спрашиваю, почему в человеческой культуре прикрываются не уши, да, например, а гениталии? А ведь это радикально важно, потому что уши у всех одинаковые. А это знак разницы между мужчиной и женщиной. Они хотят нивелировать ее. Они потеряли единство, потеряли целостность. И хочется что-то приделать обратно, чтобы вроде было как раньше. А уже как раньше больше не будет.
А без листьев какая-то бессовестность получается.
Не бессовестность, не бессовестность, а именно различие однозначно.
Да я неспроста заговорил о бессовестности. Я хочу на этом сделать еще один, может быть, для кого-то неожиданный акцент.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». Сегодня вопросы неофита продолжаю задавать я. У меня в гостях настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский. Смотрите, как интересно получается. Праздник Благовещения в православной традиции созвучен Евангелию, то есть от греческого «благая весть» — «благовещение» и «благая весть». Собственно, поэтому еще и этот праздник Иоанн Златоуст называл корнем всех праздников. Потому что фактически Евангелие получается, да, начинается именно с благовещения. Благовесть начинается с благой вести. А вот сейчас тот неожиданный момент, о котором я хотел сказать. Есть еще одно слово, оно мне сразу пришло на ум. Я это слово всегда вспоминаю, когда разговариваю с моими приятелями, считающими себя атеистами. Я вот так подчеркну, не атеистами, но считающими себя атеистами, потому что если люди задают такие вопросы, значит, они уже не атеисты, и мне просто очень хочется подобрать правильный ответ. Они говорят, ну где, оказательство? Я говорю, слушайте, ну вот у вас совесть когда-нибудь грызла? Они говорят, ну, бывало, конечно, мы же люди, у нас у всех есть совесть. Я говорю, вы понимаете, что такое совесть? Совесть — это единение с вестью, совесть, а весть — та самая благая, единение с благой вестью. И в этом смысле Евангелие, совесть и благовещение получаются однокоренными словами. Или это тот случай, когда я выдаю желаемое за действительное и надумываю лишнего, отец Александр?
Ну вот я бы задумался здесь, конечно, на предмет ложной этимологии. То есть я ничего не могу на этот счет сказать. Я не знаю, откуда реально происходит слово «совесть». Но это, как, знаете, пример с человеком, который тире человека. Да, то есть венец творения. Но там мимо не проходила эта идея. Да, то есть там на самом деле идея про словесность, про умение говорить. Но это не важно, просто как ремарк. Поэтому с совестью я, ну, как бы поостерегусь сделать каких-то далеко идущих выводов. И еще введу одну важную категорию. При всем при том, совесть всегда социально обусловлена. Она, с одной стороны, а, всегда есть, б, выкрашена в какой-то конкретный цвет. То есть в сообществах, где нормально съесть побежденного врага, совесть молчит. Это важно. То есть, что с одной стороны, она на самом деле существует, но с другой стороны, не универсальна. То есть целый ряд вещей, даже банально, мы в Новом Завете видим, когда, к примеру, о каких-то вещах Христос не говорит в своей проповеди, потому что в иудейском контексте это бессмысленно и не нужно, то есть это не является проблемой и вопросом, а, например, о этих же вещах вынужден регулярно говорить апостол Павел, потому что в греко-римском контексте это существует, это не проблемно, и, соответственно, нужно делать на этом регулярный упор. Это все что угодно, там, ну, даже банально то же самое идолослужение. Мы же видим, когда Христос говорит, когда его спрашивают о заповедях, да, то есть какие да, нужно соблюсти, он перечисляет вторую часть от 10 заповедей. То есть он не упоминает первые 4, которые про отношения с Богом. Это не потому, что они не важны, а потому что иудаизм получил настолько жесткую и мощную прививку от политеизма, когда был разрушен храм, город, страна и народ был депортирован в Вавилон, что после этого возвращаться к теме того, что служить другим богам плохо, просто бессмысленно. В то время как апостолы регулярно раз по разу ходят по этой теме, потому что для их другой, новой аудитории, это естественно. То есть совесть язычника молчит. Ну, вот этот предмет.
Я подумал об этом, когда вы, отец Александр, заговорили о тех листьях, которыми прикрывались Адам и Ева, потому что и неспроста сказал, что отсутствие листьев было бы бессовестным. Ведь говорят там ни стыда, ни совести. И человек, потерявший человеческий облик, теряет совесть, единение с благой вестью. То есть у меня эта логика была такая. Конечно, вы заставили задуматься, потому что действительно есть культуры, где совершенно другие правила, нормы поведения, и люди, совершившие там что-то, что является нормальным, не будут мучиться совестью. Но, тем не менее, совесть, она есть у человека. И это, пожалуй, главное и, ну, для меня лично, главное, что отличает человека от любого другого творения, живущего на земле. Я не знаю больше ни одного, наверное, творения. Собаки, которые сгрызли тапки и которые поджимают уши, там не совесть, там страх. Совесть — это другое.
Ну, здесь я так, наверное, все-таки остановлюсь на тезисе про то, что, безусловно, она существует, но всегда чем-то дополнительно обусловлена. То есть она не некий дар, присутствующий в вакууме. Но ведь, с другой стороны, точно так же и все остальные дары, которые отличают человека от всех остальных творений, они также как-то конкретно окрашены. В том плане, что будь то разум или свобода, да, то есть они все равно так или иначе обусловлены каким-то вот этим социумом, культурным окружением, исторической средой, языковой, какой угодно. То есть просто потому, что человек в вакууме не существует.
У нас осталось несколько минут, и я хочу их посвятить традициям празднования Благовещения, которые мы отмечаем завтра. Как вы отмечаете Благовещение? Начиная с того, есть ли вот в вашем распорядке дня то, что рекомендуется народными традициями, там, не заниматься никакой работой, а посвятить там весь свой день храму. Ну, у вас так или иначе это все связано с работой. Но, может быть, есть что-то, что вы говорите так, вот в остальные дни этим занимайся, а вот сегодня ни я, ни семья моя этим не занимается, сегодня мы там отдыхаем. Заканчивая тем, где-то вы берете же белых голубей, чтобы выпустить?
Никогда.
Давайте начнем с этого. Как же
не выпускают
самые
птичек.
Красивые фотографии, которые я видел, ну, конечно, это фотографии солнечных лучей, которые вот пробиваются через дым от кадила во время литургии. Это да. Но вторые по красоте фотографии – это дети, выпускающие белых голубей до Благовещения.
Ну, это, конечно, во-первых, эстетично до невозможности. Во-вторых, это орнитоз. Кроме всего прочего. Ну, это я шучу. Нет, а если серьезно, ну, как бы, видимо, в моей бытовой религиозности вот эта тема как-то не сложилась. То есть никаких дополнительных парарелигиозных обрядов, как то, например, там, выпускание голубей, там, ну, например, у нас в культуре было популярно, это, конечно, епископская тема, шествие на осляти, да, то есть въезд на лошади, например, в расположение храма, да, там, в храмовое каре, там, печное действие и все остальное. То есть мне, конечно, кажется, что это хорошие, добрые звоночки из уже отжившего прошлого. Хотя те, кто это делают, ну, как бы это тоже, наверное, хорошо и правильно, если у них есть к тому, как бы, желание и возможность. Из Благовещения я помню одно из немногих системных наставлений от моих бабушек и, соответственно, проецируемое до сих пор моей мамой. То есть и те, и другие люди, скажем так, ну, несознательной религиозности.
Я просто с восхищением слушаю, жалею, что не записываю вот эти ваши прекрасные обороты. Бытовая религиозность, вот это вот всё.
Ну, да. Обозначим это так. Но при всем при этом железобетонно утверждающие, что в Благовещении птичка гнезда не вьет, девица косы не плетет. То есть вы, конечно, как хотите, там, и в храм я особо не хожу, но чтобы в Благовещении я что-нибудь в плане каких-то домашних работ и дел, да, то есть никогда в жизни ни за что на свете. Вот в этом смысле, конечно, через это мы можем судить о народном восприятии значимости этого праздника.
А вообще откуда пошло вот это наставление не заниматься никаким делом даже для неразумной твари?
Ну, как бы, конечно, неразумная тварь здесь имеется в виду как бы как такая однозначная параллель. Уж коли здесь вот так, то уж ты, человек, точно должен, да, как-то этим вещам соответствовать. Но, безусловно, тема-то простая. Ведь для своего момента времени любой бытовой труд, он систематический, долгий и тяжелый. Ну, то есть, например, да, нынешнее рассуждение «можно ли мыться в праздник?» Ну, как бы, я даже абстрагируюсь от того, что от встречного вопроса, можно ли в праздник ходить грязным, не суть, да, но для своего момента времени это понятный вопрос, потому что вымыться, открыв горячую воду, было невозможно. Нужно было колоть дрова, топить баню, таскать туда воду, мыть баню, мыться в ней, после чего там на следующий день мыть баню после этого, то есть это... Процесс на целый день. Он не предполагает, что ты в покое пошел в храм, в покое кого-то навестил или принял кого-то у себя. То есть это загружает тебя совершенно, ну, такими ежедневными, регулярными вещами, которые ты можешь совершить в любой другой день. Вот мне кажется, это, наверное, главное соображение относительно того, что стоит делать, а что не стоит. То есть все, что мы можем сделать в другой день, мы можем сделать в другой день. Этот день, посвятив Богу, мы, ну, точно ничего не потеряем, а только приобретем.
То есть в вашем распорядке дня, если я вас правильно понял, особо-то ничего не меняется по сравнению с остальными днями. Разве что в самом богослужении есть какие-то элементы утром, вечером, в Благовещение чем отличается?
По поводу распорядка дня, здесь есть важное «но», радикально важное «но». Все 20-е праздники в епархиальном управлении, где я тружусь пресс-секретарем, являются нерабочими днями. И это, конечно, удивительно. Ровно потому, что это позволяет мне в полноте реализовать целую кучу заповедей по отношению к ближним. То есть после литургии я еду домой. И, соответственно, там дети, которые регулярнее видят меня где-нибудь в медиа, имеют возможность взаимодействовать со мной напрямую, а я с ними. То есть вот это чудо чудное и диво дивное, которое заряжает меня потом еще на долгое количество дней.
Ну и прекрасно. Вот тогда я с особенным чувством еще и в этом смысле поздравляю вас, дорогой отец Александр, с наступающим прекрасным праздником Благовещения. Спасибо вам большое за беседу. Я получил огромное удовольствие. И вы расставили какие-то точки над неустойчивыми «и». Сегодня я беседовал с настоятелем Богоявленского храма в Ярославле, священником Александром Сатомским. Спасибо вам.
Спасибо.
Да, в следующий раз в Ярославле обязательно загляну в гости в Богоявленский храм. Я Александр Ананьев, Радио Вера. До следующего понедельника. Услышимся.
Светлый вечер. На радио «Вера».